Всем привет, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф, меня зовут Богдан Бакалейко, и с вами программа «Курс», будем разбираться в экономических событиях минувшей недели. С вас лайк и подписка, в начале выпуска нам это очень помогает, ну и мы начинаем. Экономист Владислав Жуковский у нас в эфире. Владислав, здравствуйте.
Богдан, я вас рад видеть и приветствую всех зрителей канала.
Да, ну хотелось бы с вами начать автомобильную тему такую, и налогово-автомобильную, я бы так сказал, потому что, да, обзор на автомобиль, наверное, это не наш профиль, но, тем не менее, с 1 ноября в России повышается, скорее всего, повышается по тем законопроектам, которые Минфин публикует, утильсбор на автомобили от 160 лошадиных сил. В общем-то, под это все дело попадают, ну, так или иначе, все внедорожники и, ну, более-менее приличные, скажем так, автомобили чуть повыше класса. Я вот обсуждал эту тему с Дмитрием Потапенко. Он мне сказал, что так российская власть пытается, скажем так, загнать китайских производителей в Россию, чтобы они локализовали как-то свое производство внутри, ну и, собственно, тогда для них этот самый утильсбор будет снижаться. Тем не менее, уже сейчас мы видим рост автокредитования. Судя по всему, люди не дураки, люди понимают, видели, что было в прошлом году. После повышения утильсбора автомобили становятся еще дороже, наценка на них какая-то огромная, вечно сравнивают цены на одни и те же марки в Китае и в России и видят, что в Китае в два раза дешевле все это дело. Но хотелось бы чуть поподробнее, как вам кажется, насколько вырастут цены и в целом, как это повлияет на инфляцию в общем?
Богдан, ну давайте, тема наводит далеко за рамки автомобиля. Значит, во-первых, вы, наверное, видели уже эти замечательные ролики из Белоруссии, из Казахстана, когда граждане России приезжают в местные, значит, автосалоны и хватаются за голову, видя, что цены даже на российский автопром, на какую-нибудь там Ладу Весту, Ладу Искру, которая вот-вот развалится, уже выходит с завода ржавой, у них там рули клинит, они уже какие-то ДТП массовые происходят, просто отказывает вся электроника, механика. По-хорошему, их нужно все отзывать и просто признавать, что это абсолютно не то, что не конкурентоспособное производство, это просто опасное для жизни производство какого-то непонятного автохлама. Вот, значит, и ценники на них, на эти автомобили в Беларуси, в Казахстане могут быть на 30-40% ниже. А если вы приедете в тот же самый Китай или даже в Казахстан, посмотрите ценники на китайские авто, или в Армению, или в Грузию, посмотрите ценники на импортные автомобили, они в среднем на процентов 30-40-50, местами даже более, дешевле, чем они на внутреннем рынке. Поэтому все, что делают правящие власти, они делают то, что, к сожалению, Дмитрий Валерьевич Потапенко, ему это опасно говорить, он находится все-таки на территории Российской Федерации, поэтому сказать, что эта мера призвана, скажем так, достать деньги из карманов населения, чтобы профинансировать войну, боевые действия, продолжение этого кровопролития, это просто, ну, опасно тем, кто находится в стране, поэтому говорить такие вещи вслух надо аккуратнее. Поэтому главная цель, безусловно, это посушить карманы населения. То есть это очень такой понятный властям способ, как достать дополнительно огромные суммы денег. Вот я сейчас слышу эти цифры, причем это официальные данные Минфина, чтобы залатать дыру в бюджете, которая возникла из-за военных расходов, из-за войны. Значит, на 2026 год правящие российские власти планируют собрать население рекордный объем денег по утилизационному сбору с автомобилей, причем как легковых, так и грузовых, спецтехники, легкого коммерческого транспорта. 1 650 000 000 000 рублей. И за ближайшую трехлетку довести до 2 000 000 000 000 рублей. Чтобы было понятно, на текущий год заложено было в прогнозе, в проекте бюджета, в бюджете на текущий год, цифра 1 150 000 000 рублей. То есть они за год решили увеличить поборы с населения за вот этот автохлам, за покупку автомобилей, значит, на практически там 46%, практически в полтора раза. А это огромные деньги, и понятное дело, что автомобили изнашиваются, стареют, россияне пытаются купить автомобили там из Южной Кореи, из Европы, параллельным импортом из Китая, из Японии. И вот именно по этой причине, когда в прошлом году подняли утилизационный сбор на 80%, практически вдвое, именно для тех, кто завозил под продажу, перепродажу автомобиля. А в этом году власти поняли, что еще остаются лазейки, значит, для тех, кто покупает для собственных нужд, и тоже поднимают размер утилизационного сбора как минимум на 600-700 тысяч рублей. То есть вот самые ходовые и корейские, и китайские и прочие автомобили подорожают от 700 тысяч рублей до 1,5 миллионов. То есть, а электрокары, по ним был утилизационный сбор 3,5 тысячи рублей, теперь станет больше 1 000 000 рублей. Там рост просто в сотни раз, там в 400, в 500 с лишним раз. То есть надо понимать, что теперь в цене любого автомобиля минимум 800 тысяч, а реально там 1,5-2 миллиона, если машина более-менее мощная, 2-литровая, 2,5 литра, если вы живете в России, на Дальнем Востоке, в Сибири, в северных районах, я там долго жил, я прекрасно понимаю, какие там климатические условия, там просто нет дорог, там есть только, конечно, направление движения, да, как старая шутка, там убитые просто дороги, там вы ни на каком 1,5-литровой мелколитражке никуда не уедете, там ни на дачу, ни за город, ни куда-то там отдохнуть с детьми, да и по городу ездить зимой, когда снег не убирают, просто невозможно. Поэтому да, это поборы, и власти хотят вот в этом году 1 100 000 000 000 рублей найти с населения, год назад два, эта сумма была 600 миллиардов рублей, а в следующем году уже 1 650 000 000 рублей. И поэтому это именно затыкание дыры в бюджете, который разваливается, в котором дыра уже официально там около 6 триллионов рублей, о чем мы с вами говорили, о чем я вас прогнозировал на вашем канале еще в конце прошлого года, когда принимали бюджет на текущий год. И это вот способ, скажем так, свалить ответственность на поставщиков, на дилеров, на перекупщиков, что, мол, это не государство с вас деньги дует, собирает, потому что очень много людей, скажем так, с промытыми мозгами, зомбированных пропагандой, дебилизированных госпропагандой, да, которым вот говорят, что это не мы поднимаем там НДС, утилизационный сбор, акцизы на топливо, там, на нефтепродукты, на табачную, алкогольную продукцию, какие-то налоги на прибыль. Это не за нас растут цены на прилавке магазина и в автосалоне, а это вот плохие бизнесмены-коммерсанты. Поэтому главная история – это, безусловно, спасти бюджет и достать дополнительно там, вот, 1,5 триллиона из карманов. Есть, правда, небольшой нюанс, что эти планы сыпятся, и уже на текущий год мы видели цифру, что к июню месяцу, к маю месяцу сборы по утилизационному сбору, который подняли в прошлом году, рухнули более чем на 40%. То есть народ тоже понимает, что его пытаются снова ограбить, что когда власти обещают не поднимать налоги, пенсионные возрасты, НДС, налоги на прибыль, заморозить налоги до 2030 года, как Путин обещал еще на Восточном экономическом форуме буквально 3-4 недели назад, там 4 сентября, говорил, что мы, конечно, будем наращивать расходы военные и прочее, нам нужно больше собрать денег, но, говорит, налоги повышать не будем, да, и вот мы сразу с вами тогда общались, и я у вас был в эфире, я сказал, что теперь 100%, вот теперь уже гарантия железобетонная, в сентябре, в октябре будет озвучено повышение налогов в новом налоговом бюджете на следующий год и, соответственно, принято с начала следующего года. Это и произошло. И то же самое утилизбор – это такой квази-скрытый налог, который позволит залезть карманы россиянам. Мы еще отдельно можем обсудить, какие там цифры по тому же НДС они хотят собрать, да, там сумма 1 300 000 000 – 1,5 триллиона рублей, это тоже все в итоге в ценнике, инфляция, рост издержек производства, снижение конкурентоспособности российской промышленности, российского бизнеса, еще менее конкурентная российская продукция будет, остатки недобитой промышленности на внешних рынках, там конкурировать с Китаем с параллельным импортом будет невозможно. Вот, и, кстати, вот закончу мысль, что когда подняли утилизбор в прошлом году, то в итоге по факту россияне скупили все автомобили еще в прошлом году до повышения, когда поняли, что с нового года повышение за октябрь, ноябрь, декабрь, набрали кучу автокредитов и скупили все, что можно скупить, и в итоге в этом году мы видим падение продаж и легкового транспорта, и коммерческого, и грузового 40%, 60%, 70%. То есть и бизнес закупился, чем мог, и строители закупились, да еще на падающем рынке им не нужна никакая спецтехника, да, строительная, и население. И в итоге сейчас автовазы, газы, пазы, лиазы, уазы, все уходят на 4-дневную рабочую неделю, режут заработные платы работникам на 20-40%, идут увольнения, начинаются с заводов, останавливают конвейеры, о чем мы говорили, это неизбежно, всплеск будет рост безработицы, падение покупательной способности населения, вот, и это будет только, соответственно, история нарастать. Что касается спасения от Китая, ну, формально, да, этим все прикрывается. То есть есть планово-убыточный, нерентабельный, разворованный АвтоВАЗ, убитый УАЗ, газы, все прочие автозаводы, которые еще как-то выживали там в нулевые, в десятые годы, когда был какой-то трансфер, обмен технологиями с Западом. Тот же самый Renault, Nissan, которые с АвтоВАЗом взаимодействовали в десятые годы, их в нулевые годы как-то приподняли качество производства, сервиса, обслуживания, комплектующих. И то все удержалось на западной и японской модели, да. Они сейчас ушли после начала войны из-за санкций. И теперь это производство терпит крах. То есть теперь получается, чтобы Россия... То есть вот напрямую посмотрите заявление директора АвтоВАЗа, значит, по-моему, был бывшим министром транспорта России, фамилия вылетела с головы, он же прямо сказал, что мы проигрываем полностью в пух и в прах конкуренцию Китаю, Китай захватил весь российский рынок автомобилей, грузовых, легковых, каких угодно, коммерческих, коммерческого транспорта, и что нужно поднимать еще утилизационный сбор вдвое, То есть, по сути дела, это импортная пошлина, это такой скрытый налог, который назвали красивым названием утилизационного сбора, хотя никто ничего не утилизирует, никакие автомобили после того, как россияне их бросают на автосвалки, никто никуда не везет, не разбирает на металлолом, не утилизирует, природу там не защищается, за экологию не бьется. Это просто такой побор, который вот повышает все последние там, все последние десятилетия, особенно вот начали повышать с начала войны. И это такой способ задрать цены на импортные автомобили, чтобы они стали дороже. Они уже сейчас, китайские авто в России дороже, чем в Китае, в среднем в 2,5 раза. Китайца вы можете в Китае купить примерно там на какой-нибудь Джили Манджаро или какие-нибудь другие марки, там Хавалы и прочее, там за 1-1,5 миллиона рублей. В России вы будете покупать сейчас от 3,5-5 миллионов рублей. С повышением утилизбора ценники еще взлетят, понятное дело. Вот, и получается, чтобы россияне не могли купить хоть что-то более-менее качественно по нормальной цене, по доступной, да, им задирают ценники, заградительные ставят пошлины утилизбора на импортное авто, чтобы они бежали и покупали разваливающийся АвтоВАЗ без АБС, без подушек безопасности, без климат-контроля, с блокирующимся там рулем, с разваливающимся там коробкой передач, ржавый выходящий завод, ну все как надо, короче, да, потому что россияне не хотят покупать, когда могут купить китайцев. Соответственно, надо задрать цены на китайцев, АвтоВАЗ следом тоже поднимет цены, потому что если он их не поднимет, он просто уже в тотальных убытках, там у КамАЗа убытки, у АвтоВАЗа убытки, то есть это уже компании-банкроты, компании-зомби, это мертвые компании, то есть они без повышения там утилизбора и заградительных пошлин на Китай, на параллельный импорт, на корейцев, японцев, там, европейцев, они не выживают. Это уже компании-банкроты, такие, значит, в скрытом дефолте находящиеся. Вот. Вот и вся история. То есть, прежде всего, это, конечно, финансирование войны, военные расходы, дыру в бюджете залатать, потому что не сходятся концы с концами. И вторая тема – это, соответственно, вот спасти разваливающийся убыточный АвтоВАЗ, другие компании, которые являются просто, ну, скажем так, с ярким символом полного провала управления экономикой в стране.
Да, нынешний глава АвтоВАЗа, к сожалению, не смог я вам подсказать. Соколов, бывший действительно министр транспорта. Да, чуть не стал он в какой-то момент губернатором Санкт-Петербурга. Я тогда как раз жил и работал в Санкт-Петербурге и очень внимательно за ним наблюдал. Но что касается утильсбора, также и повысятся, скорее всего, цены на мощный грузовой транспорт, через который осуществляется логистика. И, в общем-то, это такая проинфляционная мера не только на автомобили. То есть одно дело, когда у нас цены на авто растут, и мы можем немножко подождать, наверное, всего этого дела. А другое дело, когда этот транспорт дорожает, спрос на вторичку начнет сразу расти, потому что никто не будет покупать эту историю, и вторичный рынок подорожает. И, в общем-то, это все про инфляционные меры. Мы сейчас уже видим, что инфляция и продовольственная...
А Путин нам рассказывает, как они с Набиуллиной, с инфляцией борются. Да. Ой, как борются с инфляцией, повышая налоги, утилизборы и тарифы ЖКХ. Молодцы какие.
Вот-вот. И сейчас уже мы видим, что инфляция разгоняется, вот это летнее чудо заканчивается. Причем инфляция разгоняется и на продовольствие, и не на продовольствие. И, судя по всему, и дальше вся эта история будет продолжаться. То есть повышение налогов сильно ускорит, это проинфляционная история. При этом вы уже сказали, что налоги не добирают. И НДС в этом году тоже сильно не добрали, исходя из тех планов, которые изначально записывались. То есть как будто бы та стратегия, которую выбирает там правительство, она не сработает. Ну, скорее всего, кажется, мне подсказывает логика, было бы лучше бы напечатать, наверное, еще больше денег. Да, это тоже про инфляция, да, может быть, даже выше, но это стопроцентная история. Ты печатаешь деньги, они у тебя есть. Тут поди еще собери эти деньги.
Ну, все на самом деле логично. Когда власти принимали бюджет на текущий год и закладывали дефицит бюджета 1,2 триллиона рублей, я у себя в эфирах, у вас на канале рассказывал, что они не вписываются даже в 5-6 триллионов рублей, по факту могут уехать и на 8 и выше триллионов. В принципе, туда не уехали. Сейчас последняя проектировка Министерства финансов, что дефицит бюджета в этом году составит 5,7 триллиона рублей, и даже в него они не вписываются. И ситуация настолько плохая, настолько жестко падают доходы от экспорта нефти, от экспорта газа, угля, металлургической продукции, сельхозпродукции, от экспорта, соответственно, там, нефтепродуктов, лесопромышленного комплекса и всего остального, что только нефтегазовые доходы пресловутые с начала года рухнули уже более чем на 22%. К августу, к июлю падение ускорилось до 35-37%. Значит, внутренняя экономика тоже скукоживается, уходит в рецессию, в кризис, хотя там Герман Греф это боится называть технической рецессией, называть технической стагнацией, чтобы его Путин не уволил. уволился Сбербанка, да, с главы Сбербанка, а, значит, тот же там Андрей Клепач, главный экономист госкорпорации развития Внешэкономбанк, уже прямо говорит, что это уже рецессия, вот, и... Кстати говоря, вышли последние оценки Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования, которые полностью подтвердили ту оценку и тот диагноз, который ставили у вас в эфире. Я вас озвучил в прошлом году еще, что экономика уже с конца 2023 года, с начала 2024 года, гражданские отрасли находятся в кризисе и падают. И вот ЦМАК, которым руководит брат министра обороны, дал последнюю оценку ситуации в промышленности, и они полностью подтвердили расчеты, которые мы приводили, что с начала года обрабатывающее производство, все, что, вот если его очистить от военно-промышленного комплекса, от пушек, танков, снарядов, гранат, там, беспилотников, которые из китайских запчастей производятся, вот если это все убрать, то промышленность уже падает на 5,5% за январь-август месяц. Если посмотреть за август этого года к августу прошлого, то падение больше 6,5%. То есть это уже не просто рецессия, это уже обвал. Причем во многих отраслях, о которых мы уже сказали, это строительный комплекс, это автодилеры, автопроизводители, сельхозмашиностроение, спецтехника, падение 30, 50, 70%. По вагоностроению там падение десятки процентов происходит. Вот, поэтому здесь это все бьет по внутренней экономике, по сбору налогов с внутренней экономической активности. В прошлом году власти подняли налог на прибыль до 25%, когда курс был послабее, около 100 рублей за доллар, нефть была подороже, 80 долларов. И в этом году все это упало, и в итоге компании отчитываются падение прибылей, сокращение налога на прибыль. Сборы по нему упали уже более чем на 25%. Это тоже бьет по бюджету, региональный бюджет начинает просыпаться. По НДСу та же самая ситуация. По НДСу там рост меньше 6%, ниже официальной инфляции. Инфляция 8% официальная, реальная гораздо выше в разы, раза в два. И, соответственно, бюджет показывает, что рост на 6% ниже инфляции, это значит, что экономика уже тоже в минусе. Соответственно, бюджет трещит по швам, деньги взять негде, и вот как раз-таки цифра примерно 8 триллионов рублей выпадающих, недостающих денег для финансирования военных расходов, они берут где? Они ищут, где их взять. И на следующий год они вот свели сейчас бюджет какой-то там, предложили, в Госдуму внесли, и в этом бюджете впервые мы видим очень смелые оценки Минфином дефицита бюджета, то есть ни в 22-м году, ни в 23-м, ни в 24-м, ни в 25-м Минфин никогда себе не позволял признать, что дыра в бюджете будет около 4 триллионов рублей. 3,8 триллиона следующий год, потом 3,2 там 27-й год и потом 3,5 28-й год. Реально, конечно, цифры будут гораздо хуже. Но это уже в 3 раза хуже, чем был проект бюджета у них на текущий год заложен. 1,2 триллиона. То есть они посмелели и прямо говорят, что все, не будет никакого, значит, там, дефицита в районе там 1, там, ниже там 0,5-1% ВВП, все, они не укладываются, там уже будет под несколько процентов ВВП. И даже чтобы туда уйти, на фоне такого замедления экономики, падения внутреннего производства, падения экспортных доходов, уже приходится резко поднимать издержки производства, поднимать налоги, повышать ставку НДСа, отменять до 22%, отменять льготные режимы по уплате страховых взносов для малого бизнеса, которые были после ковида введены там для строительства, для торговли, для, значит, там, по-моему, для ресторанов, торговли, и там стройка была, и какой-то и добыча сырья. Вот по ним они отменяют льготы, теперь бизнес будет платить ставку там не несколько процентов страховые взносы в пенсионные фонды, соцфонды, а 20-30%. То есть это автоматически уничтожение малого бизнеса, и такое, да, неизбежное будет закрытие пойдут. Плюс это НДС, который вводится с оборота не 60, а 10 миллионов рублей, порог снизили, 800 тысяч рублей в месяц, это там продажа шаурмы, киоск продажи там каких-нибудь, значит, цветочный магазин, там любой ларек с таким оборотом, там овощная лавка торгует с таким оборотом в течение месяца. То есть это огромный тоже проинфляционный фактор, разгон инфляции, роста издержек и закрытие бизнесов. Ну и, соответственно, вот 8 триллионов им надо где-то найти. И вот получается цифра, что на следующий год они планируют примерно 1,5 триллиона забрать через НДС. По утилизбору скорее будет падение, и они ничего не соберут, никакие 1,5 триллиона, потому что сейчас, кто хотел купить, купит, и больше покупать никто особо ничего не собирается, денег просто нету, а ставка по кредитам, по автокредитам, она все равно высокая, и ключевая ставка остается высокой, и еще могут даже ее поднять, о чем, кстати говоря, сказал правая рука Путина, глава Союза промышленных предпринимателей Александр Шохин, что нам же обещали не поднимать налоги 30-го года, не поднимать там НДС, а в итоге поднимают самый больной оборотный, болезненный оборотный косвенный налог НДС, который разгонит будет инфляцию, издержки производства, это значит более жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, то есть тоже ставки по кредитам будут высокими оставаться. Вот, и, соответственно, что получается, то есть вот по утилизбору хотят денег набрать там дополнительно 500 000 000 000 рублей, по НДСу 1,5 триллиона рублей, там по малому бизнесу, вот с этой дохлой кошки собрать там, может быть, там 100-200 миллиардов рублей, пока даже расчетов точных нету. Там особо ничего не соберешь, это копейки. Но все равно не сходится, все равно не склеивается. Надо еще где-то брать деньги. Поэтому уже программу по государственным займам Минфин резко ухудшает, повышает план. Говорит, что ее надо увеличивать на 2 триллиона 200 миллиардов рублей. И в этом году, о чем тоже я предсказывал, объяснял, что это произойдет, Министерство финансов, Силуанов заявили, что они будут наращивать ударными темпами госдолг с 4,8 триллиона, нарастят его там до 7 триллионов в этом году, в следующем году там еще 4,5, ну и в принципе за ближайшие 3 года они собрались поднять размер внутреннего долга до 48 триллионов рублей, а совокупный долг с учетом внешнего там 54 триллиона, хотя я думаю будет, конечно, даже больше. То есть практически там вот объем займов, он огромный, да, то есть это такое инфляционное финансирование, значит, которые они проводят. Плюс здесь секвестр бюджета, сокращение расходов на медицину, образование, социальную сферу, больницы, школы, поликлиники, ЖКХ, аварийное жилье. То есть отсюда тоже деньги подмораживаться будут выводиться на финансирование военно-промышленного комплекса силовиков. И плюс там вот девальвация рубля, которую нужно было бы властям сделать, потому что уже все нефтяники, газовики, металлурги, угольщики, вся экспортная экономика России, а экономика России на 90% это экономика бензоколонки, она вся стала убыточной. То есть при таком курсе 80 рублей за доллар, при таких санкциях, потерях рынков сбыта и низких ценах на сырье, они все уже по уши в убытках, и там металлурги в минусах, угольщики в минусах. Сейчас уже в минус скоро уедет помимо Сургутнефтегаза и Руснефть, и вся остальная все остальные нефтяные компании в России. Вот, поэтому они пока курс держат, чтобы не вызвать скачка цен, разгон инфляции, искусственно подмораживают курс рубля, проводят валютные операции. Тут маразм до того дошел, что сейчас Центробанк и Минфин даже продолжают продавать валюту по 9,5 миллиардов рублей в сутки ежедневно. В прошлом месяце 10,5, в этом месяце будет 9,5 в сутки миллиардов продажи резервов, сужающихся по бюджетному правилу. То есть у них доходы нефтегазовые падают, экспортные доходы падают, и они еще при этом умудряются продавать валюту, укрепляя искусственно российский рубль. Ну, то есть это совсем уже клиника, это такой тяжкий какой-то клиническая психиатрия, когда, скажем так, попытки удержать крепкий рубль, чтобы сбить импортные цены и нарисовать инфляцию, которая бы понравилась Путину, царю-батюшке, вот экономический блок начинает, занимается окончательным удушением, развалом, скажем так, системообразующих экспортно-сырьевых отраслей экономики и развалом бюджета. А перекладывают все это дело через налоги на население, в надежде, что это будет иметь краткосрочный такой инфляционный эффект, а потом якобы он там в конце первого квартала следующего года сойдет на нет. Но это, конечно, не произойдет. Вот. Ну, в общем, тяжелая ситуация. Мы можем еще подробнее поговорить там, что сейчас в экономике происходит по последним данным, да.
Да, ну вот мой вопрос как раз заключается в том, что а надо было ли так повышать налоги? Да, нам там Центральный банк говорит, что от повышения НДС инфляция прибавит 0,7 процентных пунктов, но мне на самом деле не интересно, что там от повышения НДС будет, потому что помимо повышения НДС еще много всего, то, что мы сейчас как раз с вами обсуждали. И исходя из этого, я предполагаю, что проинфляционный эффект от всей фискальной политики нынешней будет очень большой. При этом точно не доберут доходов в бюджет, потому что только базовая дыра на следующий год — это 4 триллиона, это то, с чего они начнут свой путь. То есть, наверное, можно будет умножать на 3, на 4, на 5, как это было в этом году.
На 2 можно скоро проще умножать. Если война не закончится, либо не проведут шоковую девальвацию там за 120 рублей за доллар, там в 2 раза будет дефицит больше.
Да, поэтому я не совсем понимаю эту логику. То есть сейчас они повышают налоги, бесят людей этим самым. Инфляция какая будет, вот это к вам вопрос, как вам кажется, какая будет реальная инфляция для населения в следующем году? Но прибавит довольно сильно, при этом дыра в бюджете тоже будет огромная. Про заимствование, наверное, Минфина дальше мы отдельно поговорим. Ну то есть стратегия провальная, надо было как будто бы девальвировать рубль и печатать еще больше денег. Это бы меньше бесило бы народ, да, инфляция была бы выше, но это была бы гораздо более выигрышная ситуация.
Но видите, еще проблема. Уже Трамп начал говорить в лицо Путину, смеяться над ним, что Владимир Васильевич, у вас что-то какой-то бумажный тигр образовался, да? Что у вас экономика уже летит в трам-тарары, летит в ад, что вы захлебываетесь кровью, что вместо войны за неделю воюете 4 года, и у вас все там пошло по одному месту, и что, в общем, экономика разрушается, и Трамп начал цитировать самого же Путина, потому что Путин уже до Петербургского экономического форума, который был в июне, он же никогда не говорил про проблемы в российской экономике, он говорил, что все хорошо, все отлично, под контролем, а тут уже он начал искать крайних, и пару недель назад устроил взбучку Набиуллина, Силуанову, Мишустину, Орешкину, сказав, что что-то я не понял, вы мне обещали мягкую управляемую посадку, а в итоге у нас экономика рухнула, темпы роста до нуля, 0,4% в июле и 1,1% за январь-июль, что как-то мы к этому не договаривались, надо, наверное, что-то менять, это же уже какое-то переохлаждение, да, ведь нельзя допустить. А вышли данные за август месяц, в августе месяце тоже, несмотря на рекордные военные расходы, приписки, статистические манипуляции, вранье статистики, военные эти все гособоронзаказы, уже тоже в августе рост экономики лишь на 0,4% по официальным данным Минэкономики и Росстата. То есть экономика ушла в ноль. Если убрать военные расходы, экономика падает уже на проценты. То есть какие-то отрасли падают на десятки процентов. Это уже глубокий кризис, глубокая рецессия. Если мы берем вот эти военные расходы, стимулы в 15 там, плюсом триллионов рублей, там около 20 на самом деле, то окажется, что экономика реально падает там уже процентов так на 6, на 7, на 8, все падает очень-очень-очень мощно, скукоживается, вот, слопывается. И, соответственно, как бы тут приходится властям выбирать, что делать. То есть можно было бы действительно признать, что есть большие проблемы, большая беда, и, скажем так, пойти на девальвацию рубля хотя бы до уровня, где рубль был там в январе этого года, в конце прошлого года, там около 110-115 рублей за доллар, да, это было бы объяснимо, это было бы логично, что при такой цене, при таком курсе рубля к доллару, и когда весь бюджет выстраивается на прогнозе цен на нефть, то есть ключевой экономический показатель в бюджете – цена бочки нефти, которая заложена. На этот год заложили 70 долларов за бочку, по факту получают там ниже 55 долларов, на следующий год заложили 58 долларов за бочку Юрлса, и сказочные курсы. На этот год 86 рублей за доллар, следующий год 92, потом 96, потом там 100 рублей только к 2028 году. Все макроэкономисты, все финансисты, все экспортеры хватаются за голову и говорят, что просто ну, они развалятся, у них рухнет весь бизнес, остановят котлы, остановят все линии производства, перестанут качать, добывать нефть, остановят все свои мартеновские печи. Потому что при таком курсе, при таких ценах, при таких налогах вообще ничего не выгодно производить. Это просто планово-убыточное предприятие. Проще деньги даже под снижающуюся ставку положить в банк под 13-14%. И не случайно, что бизнес это и сделал. Там у бизнеса уже на счетах в банках 59 триллионов рублей лежит. Еще у населения 61 триллион. Вот, поэтому... Но это решение Путину нельзя сказать. То есть, если Силуанов, Набиуллина и Мишустин скажут Путину, что его война, его геополитические игрища довели страну до преддефолтного состояния, до де-факто планово-убыточного состояния всего экспорта и большинства внутренних отраслей гражданских, то они просто либо иноагентами станут, либо отправятся в Лефортово, либо в какой-нибудь там в Бутырку потом уедут, да, потому что как бы, ну, враги народа, экономисты-вредители, будет новое какое-нибудь показательное дело. Поэтому вот выбор был какой, либо девальвировать рубль куда-нибудь там, в принципе, не давать ему укрепляться, потому что никакой проблемы принять решение. То есть, вот отменили продажу валютной выручки только буквально полтора месяца назад. До этого нужно было продавать 40% валютной выручки в Россию, возвращать, 90% из нее продавать. Отменили. Но все равно импорт настолько рухнул, именно спрос на импортные товары, автомобили, запчасти, спецтехнику, электронику, товары длительного пользования, оборудование, машины, станки, потому что бизнес в коме, ставка ключевая высокая, кредитование сжалось, остановилось, нерентабельное внутреннее производство, что спрос на импорт упал, спрос на валюту сократился, а Минфин и Центробанк, о чем я говорю, продолжают продавать валютную выручку по 9,5, по 10,5 миллиардов рублей в сутки. И они сейчас, вот буквально сегодня, у них новое решение, они продлевают зеркалирование по бюджетному правилу на еще один месяц, и там 9,5 миллиарда будут продавать валюты, юани из резервов, да. То есть спроса на валюту нет, потому что экономика и там в таком уже предсмертном состоянии, в агонии, они валюту продолжают продавать. И искусственно создают избыток валюты, рубль еще сильнее укрепляется. Соответственно, если сделать курс 110-115, неизбежно резкий скачок цен, удорожание импорта, это помогло бы очень хорошо нефтяникам, газовикам, вернуло бы какую-то рентабельность металлургам, производителям удобрений, сельхозпродукции, там, драгоценных металлов, драгоценных камней, цветных металлов, там, алюминия, никеля, хоть чего-то, да, как-то бы подняло рентабельность. Причем это не только мои оценки. Посмотрите, выступал же глава вот этого союза промышленных предпринимателей Александр Шохин, он же что сказал, что у нас каким-то образом произошло неконтролируемое обрушение экономической активности, что экономика вошла в состояние штопора, что, говорит, мы планировали, что темпы роста будут 2%, а они уже около нуля, а во многих отраслях они уже в минусе падают, да, и он как раз-таки озвучивал позицию бизнеса, что экспортерам нужен курс хотя бы от 100 рублей за доллар, лучше там 110, потому что иначе это все вообще никак не клеится, то есть расходов больше доходов. Еще с такой ключевой ставкой, стоимостью кредитов и с такими налогами. А, вот. Но Набиуллина, как бы Силуанов, они хотят Путину показать, что у них бюджет сверстан. Набиуллина нужна низкая инфляция, чтобы она читалась Путину, что Путин же постоянно про эту инфляцию говорит, что надо с ней бороться, до 4% вернуть. Вот они ее возвращают. Ценой того, что пока вот по бюджетному каналу вливаются десятки триллионов рублей на ВПК, на контрактников, на пушки там и на все остальное, этот канал хлещет деньгами, разгоняя спрос, разгоняя инфляцию, приходится по другому каналу деньги стерилизовать, изымать денежную массу. Вот они как раз и ставку задрали. Поэтому и крепкий рубль. Поэтому Набиуллина всячески за крепкий рубль, чтобы были низкие цены на импорт. И за счет как раз вот этих импортных товаров, то, что называется непродовольственная розница, непродовольственные товары, где как раз таки уже инфляция там до нуля упала, даже местами снижения, потому что это то, что Россия не производит там бытовая техника, электроника, автомобили, там все остальное, да. Вот именно вот эти показатели и привели к снижению общей инфляции, потому что два других компонента, продовольственная инфляция и услуги, там вообще рост на 12% год-году. То есть продовольствие рост на 11,5-12% год-году, и услуги тоже растут, потому что почему? Потому что власти повышают тарифы ЖКХ на там, 12-15%, цены там, на газ два раза в год повышают, уже объявили, что в ближайшие 3 года будет повышение в среднем по 10% заложено в бюджете, реально будет даже больше, даже там не раз, а по два раза будут повышать какие-нибудь там тарифы на тот же самый газ, чтобы Газпром спасать. Соответственно, получается, что у вас вот это все разгоняет инфляцию, там тарифы ЖКХ, электроэнергия, грузовые перевозки, потому что там не поднимешь, там банкротство будет, там просто все это развалится, и теплосети, энергосети, электростанции, там Газпром спасать надо с Миллером, с миллиардными доходами, и продовольствие, потому что оно все низкоэффективное, без импортных комплектующих, без импортных технологий, с бомбежками, с ударами дронов, в зоне боевых действий, с дефицитом рабочих рук, мужики ушли многие на фронт, там тоже издержки растут, цены растут, еще там проблемы с погодой, низкая урожайность, переход на российский семенной фонд, который в разы хуже, чем зарубежный импортный, да, и все это в итоге потому, что еще и продовольствие постоянно дорожает, потому что еще людей сокращается, меняется структура потребления, они не могут купить все товары более дорогие, качественные, премиальные, и все больше денег тратят на базовую корзину потребления. Базовая корзинка, поесть, попить, оплатить ЖКХ, и здесь у краски разгоняется, потому что сюда устремляется остаток спроса, который у них остался. Вот, ну и в общем получается такая ситуация, что пойти по откровенно инфляционному пути печатания денег, монетизации госдолга и вот этой инфляционной девальвации рубля, они все равно по нему пройдут, но пойдут позже. Ну, то есть они этот просто откладывают. Вот как бы 96-й год, если вспомнить, кто там застал это время, либо как-то там в институтах это все изучал, цифры смотрел, можно просто хорошо увидеть, как с 96-го года по 98-й год там Черномырдин, там еще Чубайс у них был вместе, Центробанк, Минфин искусственно держали курс рубля, 6 рублей за доллар, искусственно его замораживали. Уже пирамида госдолга была, уже огромный отток капитала, уже рассыпался платежный баланс, сальдо было отрицательное, уже доходности по облигациям федерального займа взлетали там выше 70, 100, 200% годовых, а держали все равно искусственно курс рубля, 6 рублей за доллар. В итоге, пока до дефолта не довели, пока пирамида госдолга не рухнула, пока не были заморожены банковские вклады и депозиты населения, все это обесценилось в огне инфляции, вот только тогда рубль потом упал с 6 там, до 20-24 рублей за доллар, и потом уже там за 30 там, рублей уехал. Вот, в принципе, сейчас они к тому же. Вместо того, чтобы постепенно, плавно было ослабить рубль, и хоть какую-то вернуть доходы у экспортеров, у нефтяников, угольщиков, металлургов, хоть как-то бюджет напитать деньгами, выручкой, они, по большому счету, сделали гораздо худший шаг для них. Они поднимают издержки производства, делают нерентабельным внутреннее производство из-за того, что издержки выросли, и с импортом конкурировать вообще невозможно, тем более еще на внешних рынках конкурировать невозможно, потому что НДСом облагается и импорт, и внутреннее производство. А вот, поднимают тарифы, ЖКХ, акцизы, цены на бензин, цены на топливо, потому что акцизы как раз-таки уже налоги составляют 75% в цене литра бензина, и свой крепкий курс рубля. В итоге получается для такой экономики сырьевого придатка, экономики бензоколонки, это смертельное сочетание ингредиентов, такой уже коктейль Молотова, который взорвется, просто когда этот взрыв произойдет. Это вот вопрос только вот когда, скажем так, произойдет отпускание курса рубля, когда он полетит с ускорением там, ниже минимумов там, 2022 года, 2023-2024 годов. Так что это все впереди.
Ну, еще я так понимаю, что впереди у российского бюджета, у российского правительства накапливание долгов. Так или иначе, конечно, это да, записано в проекты бюджетов на следующие годы, и эти долги будут увеличиваться. Ну, я так понимаю, что тоже это так или иначе нас будет куда-то подталкивать к 98-му, потому что занимать-то будут внутри страны. Это не так, как в 90-х занимали у МВФ, у всего мира, и потом, ну, хоп, и нет этих денег, да, а тут и банки, и, наверное, россияне в какой-то степени через ОФЗ эти деньги занимают, а потом по этим ОФЗ правительство сможет расплатиться, вот такой вопрос.
Ну, оно не собирается никому ничего оплачивать, это просто будет печатание денег, и в огне инфляции долги будут сгорать, поэтому, когда у вас высокая инфляция, это налог на бедных, потому что, прежде всего, растут цены на товары первой такой необходимости, широкие товарные, вот эти вот товары широкого народного потребления, так называемые, да, вот, и плюс, кто набрал долгов, потом в огне инфляции их сжигает, потому что тратит их сегодня по высокой покупательной способности, а отдавать через там 3-5 лет по обесценившимся рублям, это гадалки не ходи. Вот, и, кстати, давайте еще тут скажем, Богдан, что власть еще планирует и рекордно оштрафовать россиян и бизнес. То есть они, их есть замечательный план не только по утилизационному сбору, там 1,5 триллиона собрать на автомобильном, на импортных, на российских отечественных автомобилях, так называемых. Там акцизы собираются повышать ударными темпами там, на бензин, на дизель, на табачную, алкогольную продукцию, там тоже 2 триллиона хотят с них собрать. Но и они уже подсчитали, что в ближайшие 3 года все для войны, все для фронта, они соберут почти что 1 триллион рублей штрафов, пени, недоимок с бизнеса, там 300 миллиардов рублей следующий год, 312 27 год и 330 миллиардов 28 год. Причем эти цифры постоянно повышаются, их постоянно пересматривают в сторону повышения, и я думаю, что реально все эти штрафы там по камерам движения, по каким-то там неуплатам, по неуплатам налогов, по малому бизнесу, по всем остальным, это все впереди. То есть это палочная система, которая априори считает, что доить население нужно максимально жестко, бить по хребту палкой-дубинкой, и есть план, который должны будут фискалы, налоговики собрать, потому что шмонать будут и бизнес-население. Кстати говоря, в Госдуме же и Совете Федерации уже выступили единороссы, путинисты, они заявили прямо, там глава комитета по финансовым рынкам это был и по экономической политике, что надо поднимать налоги на самозанятых. И не просто они сказали, но и Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы, заявил, что мы, у нас очень много здесь каких-то разгильдяев, которые платят низкие страховые взносы, там 2%, да, по упрощенности налогообложения, или если они там самозанятые. А есть те, кто платит по общей системе 30% страхового взноса. И получается, что вот видите, какие дармоеды, говорит, наплевать на Конституцию, что там гарантировано каждому гражданину России бесплатная медицинская помощь и образование, да. Нет, говорит, те, кто платит по полной, пускай у них будет расширенный пакет, а кто платит по льготной, вот им надо поднимать налоги, либо не оказывать эти услуги. И, соответственно, сейчас уже вот в Госдуме заявили, что надо поднимать налог на самозанятых, потому что, опять-таки, денег на войну нету. То есть это вот ровно то, что я говорил у себя на канале, еще это было задолго до войны, за несколько лет, по-моему, даже еще когда я не попал в черные списки там РБК, каких-то других каналов, которые еще как-то позволяли себе критиковать власть, да, когда вводили налог на самозанятых, вообще режим самозанятого, топили там, обещали, что вот, никогда пересматривать ставку не будем, 4% будет налог, если вы ведете бизнес там с населением, с населения получаете выручку, 6% там с бизнеса, все это будет зацементировано, никакие страховые взносы повышать вам не будем. Все, сказали, ребят, вас 15 миллионов, мы вас всех пересчитали, из вас 7,5 миллионов самозанятых, это те, кто как-то не особо сильно там что-то ведут какую-то экономическую деятельность, непонятно вообще есть они, нет они, но не зарегистрированы. Ну, 7,5-8 миллионов хорошо работают. Пора, мы вас их пересчитали, как цыплят, мы вас загнали за колючую проволоку под тотальный цифровой контроль, вы в налоговую службу зарегистрировались, а теперь давайте поднимать вам налоги, ну, куда-нибудь там, может быть, там 10, может быть, 15%, может, просто страховые взносы 30-ю ставку ведут, да, вместо льготной ставки, и все. То есть, как бы, вот клеточка захлопнулась, да, калиточка закрывается, и мышка уже в мышеловке. И сейчас шмон малого бизнеса по банковским картам переводы, кто получает деньги, там, за маникюр, за педикюр, там, за реснички, за волосики, какие-нибудь покраску, там, таксисты, кто там у нас, репетиторы, кто в аренду недвижимость сдает. Сейчас начнут, то есть вы уже не соскочите оттуда. Потому что если вы уже встали на учет, и ваши карты, ваши счета все видны, то потом вы налоговую не объясните, почему вы перестали платить налоги по повышенной ставке страховых взносов, и вдруг стали получать деньги на карту. Ну, только если вы наличными будете расплачиваться. Так что, Богдан, забой да. и убой экономики, малого бизнеса, самозанятых впереди колоссально. То есть мы идем реально в идеальный шторм. Идеальный шторм уже скоро, он неизбежен. Если война не прекратится в ближайшие месяцы, там, полугодие, она не прекратится, никто никакие санкции не снимает, никакого суперцикла бычьего на рынке нефти и сырья не будет, никакого скачка цен на нефть не произойдет, то впереди, ну, скажем так, это 90-е годы, то есть там 14-16 год, вот масштабы девальвации, которые были, ну, то есть это вот, скажем, тогда обошлось, только была девальвация рубля и разгон цен инфляции, но еще не было такого развала там экономики, бизнеса, там, да, секвестра бюджета, там, техногенных катастроф, обрушения лифтов, домов, хлопков газа, а за 10 лет ситуация стала гораздо хуже. Гораздо сильнее износ основной там, технологической инфраструктуры, гораздо хуже ситуация с санкциями, хуже с дефицитом рабочих рук, со всем остальным, да, с износом теплосетей, энергосетей. То есть это вот прямо в 90-е годы мы возвращаемся, прям летим в эту пропасть 90-х.
Да, вы когда про самозанятых отвечали, шутка у меня такая не самая приятная родилась в голове, где самозанятые стоят в одной такой толпе и кричат: Набиуллина, Силуанов, нас 15 миллионов, и мы идем платить налоги. Наверное, так видит себе как раз Силуанов эту картинку, а на самом деле эти 15-13 миллионов самозанятых уйдут в тень. Закрыть, наверное, статус можно как-то и перейти на наличку.
Владимир Владимирович заявил, что надо повышать производительность труда, эффективность экономики и бороться с теневым сектором экономики. Он дал прямое распоряжение главе налоговой службы.
Ну, он об этом заявляет каждый год. Они так или иначе... С одной стороны, они говорят, что надо бороться с теневым сектором, с другой стороны, Егоров каждый год отчитывается, что администрирование налогов улучшается и собирается, ну, может быть, не столько, сколько хотелось бы, но эффективность лучше.
Гайки закрутили жестко. Сейчас по карточкам до начисления штрафы, блокировки, там, по 159-й, по каким угодно статьям происходит, куча массово начинается.
Ну, будет понятно. В конце хотел вас спросить о Валдайском форуме. Я, конечно, понимаю, что это такое деликатес для изощренных зрителей. Не каждый в России у нас такое дело смотрит. Но я вот посмотрел, не в прямом эфире, в записи на скорости X2, не полностью, а 3 из 4 часов. Так или иначе, Владимир Путин, если там говорить про экономику, ну, он действительно в какой-то степени пытается успокоить и говорить, что, ну да, повышение НДС, ничего плохого в этом нет. До этого Набиуллина была очень довольна, что НДС поднимают, и тоже говорила, что это хороший вариант, это, в общем-то, какая-то прагматичная история для нас, для всех. Вот они все это дело успокаивают. Зачем? И почему так невнятно? Ну, как будто бы не очень подробно нам рассказывают, почему повышение НДС – это хорошо.
Ну, а что они скажут? Они же не могут Набиуллина, Силуанов выйти и сказать, там, товарищи россияне, страна в оккупации, ну,
сказать, режим... Если не НДС, будет хуже. Если не НДС, будем забирать у вас, не знаю, квартиры, машины, депозиты и так далее.
Жесткая риторика. Это уже значит, что царь-батюшка, бояре перешли к такой порке публичной, что уже население даже за грязь не считают, да, даже за рабов и халуев. А здесь все-таки они должны говорить, что это лучшее, что могло быть. И там Силуанов говорит, что это было лучше, чем инфляционное финансирование ростом госдолга. Хотя госдолг ударными темпами будет расти. И уж, кстати говоря, по поводу госдолга, расходы на госдолг выросли с начала войны практически в 3,5 раза. Если еще в начале войны в 2021 году на обслуживание госдолга и выплату процентов уходило 1,2 триллиона рублей, то в этом году уйдет уже 3,7 триллиона рублей. В следующем году мы летим на 4 триллиона, а к 2028 году, этому будет хуже цифра, потому что если ключевая ставка будет выше и долгов будет больше, уже будет практически 5 триллионов, там 4,7-4,8. И расходы на госдолг уже сейчас, Минфин признает, Силуанов, составляют больше 8,5% совокупных расходов бюджета. То есть вот в долях от размера бюджета на расходов на госдолг Россия бежит, прям догоняет, бежит к Америке, где к ВВП госдолг там уже больше там 100... там далеко там за 100, там 115% уехал от ВВП, да, но в долях вот бюджета там показатель сопоставим с российским, потому что в России очень дорогой госдолг, в Америке 3,5-4%, в России 14-15% сейчас доходности по десятилетним, там пятилетним облигациям государственного займа. Соответственно, уже эти расходы больше, чем совокупные расходы Минфина, Федерального центра на образование и здравоохранение. То есть образование 1,7, здравоохранение 1,8, там, то есть это уже 3,6, а на госдолг 4 триллиона будет. То есть это уже видно, да, как наращивание госдолга разъедает экономику, что только такое уже эмиссионное финансирование, когда ЦБ печатает деньги, выкупает облигации на свой баланс, либо через РЭПО дает кредиты к крупнейшим госбанкам, выкупает, только так они могут ситуацию как-то удержать. Поэтому Путин, да, он... понятно, что уже шило не удержать в мешке, он понимает, что крайних надо будет искать, крайних надо назначать, он же не хочет быть сам крайним и виноватым, поэтому вот он начинает менять риторику, говорит, что реально проблемы есть, что проблемы возникли, что как бы да, мы с ними боремся, но пока мы ситуацию удерживаем под контролем, да, хотя она под контролем уже не находится, и бюджет на следующий год развалится там по куче причин, не будет ни инфляции в 4,5%, как хочет Центробанк и Минфин, не будет темпов роста экономики в 1,3%, они даже в этом году обещали рост экономики 2-2,5%, а в итоге уже сейчас пересмотрели прогноз до 1%. То есть уже в 2,5 раза хуже, чем было запланировано, и в 5 раз, в 4 раза ниже, чем было год назад. То есть уже здесь все будет сыпаться. Да? По нефти будет ситуация гораздо хуже, потому что нефти будет не дефицит, а избыток. Он нарастает, и ОПЕК наращивает добычу. Я думаю, что российская бочка Юрлоса будет там $50, если хорошо еще повезет, хороший сценарий. И объемы экспорта, и нефтепродуктов, и всего остального будет гораздо ниже, чем заложено в проекте бюджета. Поэтому надо готовиться к огромной дыре. И о чем вы сказали, вот это эмиссионное финансирование, его включат неизбежно. Оно неизбежно произойдет и через госдолг, и через операции РЭПО Центробанка, и через девальвацию российского рубля. То есть эти там 100 рублей за доллар, они пролетят не в 2028 году, а к концу этого года могут легко пролететь, если будет принято такое решение, да. Вот. Но пока оно не принимается, вот как в 98 году, о чем я говорил, пока они там окончательно не сделали убыточно всю экономику, всю финансовую систему, весь, и рентабельными остались только спекуляции. То есть в 98 году была проблема в том, что все производство внутреннее было планово убыточным, было нерентабельным, выгодным было только играть в госказино, нести деньги на рынок облигаций госзайма и покупать УФЗ под 50-ю, 70-ю, 100-ю, 200-ю ставку доходности, да, когда все понимали, что все идет к краху. Сейчас пока ситуация вот туда идет, еще не там, но вот она прямо туда посматривает, прямо вот они туда могут забежать очень даже успешно. Вот, так что Путин говорит то, что он и должен был говорить в этой ситуации, делать хорошую мину при плохой игре, чтобы население не взбунтовалось. То есть грабит народ все жестче, он постоянно обещает налоги не поднимать, поднимает их ежегодно, НДС, налоги на прибыль, подоходные налоги, страховые взносы, на малый бизнес, льготы отменяют, все остальное, да, утилизбор, акцизы. Вопрос в том, где просто кончится терпение, где произойдет точка бифуркации, вот этого фазового перехода, когда экономика перейдет уже в неуправляемое обрушение, и где у населения сработает какое-то чувство самоуважения, самоценности, да, потому что, как бы, ну, скажем так, в какой-то момент должна быть пройдена вот эта история с тем, насколько можно бесконечно грабить население, там, бесконечно задирать налоги, и, там, инфляцию разгонять и все остальное. Но пока это не видно этой грани. То есть там еще есть куда властям копать и как обирать карманы россиян.
Ну, посмотрим. Мне кажется, в какой-то момент Владимир Путин просто забудет про экономические проблемы в своих речах и перестанет их упоминать, а сконцентрируется, так сказать, на врагах, которые окружили Россию, на войне, в которой он бесконечно побеждает, но никак победить не может, и в этом ключе. А как будет реагировать население, мы уже...
Пушкина читать будет, Лермонтова читать нам будет, да, все так надо.
Да-да-да-да-да. именно Романовых вспоминать и так далее и тому подобное. В общем, как будет реагировать население, это уже в следующих сериях наших экономических интервью. Спасибо вам большое, Владислав Жуковский, экономист, был с нами. Спасибо, что максимально подробно ответили на вопросы.
Спасибо, Богдан. Рад был вас увидеть. До скорых встреч.
До свидания. Это была программа «Курс». По традиции в конце выпуска попрошу поддержать нашу работу лайком, подпиской. С вами был Богдан Бакалейко. Я вам желаю берегите себя, свои финансы. Ну и до скорых встреч.